Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем изучать пролог Евангелия от Иоанна. И, как обычно, мы начнем с того, что напомним содержание предыдущих уроков. Постараемся как можно более короче его пройти. Вначале был замысел Всевышнего. Иоанн использует слово «логос». Мы говорили о том, что это замысел, это причина всего. Все через него начало быть, ничто через него не начало быть, что начало быть. То есть абсолютно все, что происходит в мире, предусмотрено божественным замыслом, и ничего не может произойти, что этим замыслом не предусмотрено. Этот замысел – это причина, это божественная премудрость, отражением которой, как мы сказали, является Тора на земле. Не ею, а именно ее отражением на земле является Тора. И этот замысел дает жизнь всему миру, подобно тому, как свет материальный дает жизнь материальному миру, свет духовный, божественный замысел, божественная премудрость дает жизнь духовному всему миру, духовно поддерживает весь мир. У этого света есть свойство, что его защищает Бог, тот, кто носит его в себе, тот, кто хранит его в себе, того хранит сам Всевышний. Об этом Иоанн говорит в 5 стихе. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Дальше евангелист рассказывает о другом, о своем тезке, о другом Иоанне, о Иоанне, которого мы называем предтеча, или его еще принято называть Иоанн Креститель, предтеча или предшественник. Мы об этом сегодня как раз будем говорить, потому что он предшествовал приходу Иешуа. Мы говорили о том, что для того, чтобы все могли уверовать в него, для того, чтобы было вот это все, для того, чтобы создавалось общество, нужен коин или первосвященник, который обычно за общество предстоит, и он может свидетельствовать, чтобы через его свидетельство все уверовали в него. Священник входил в шатер, во времена Моше скиния называлась Оэль-Моэд, или шатер свидетельства. Коэн свидетельствовал за народ, и народу свидетельствовал о Боге. Это такое двойное свидетельство. И поэтому Йоханан или Иоанн, предтеча, коэн по происхождению. Коэн – это значит священник. Мы знаем, что он священник, потому что мы читали, что его отец кадил в храме. И он, как представитель народа, он создает вот это самое «все», которые через него могли уверовать. Мы в 8 стихе прочитали, что сам он не был светом, он был как светильник, носитель света, он только свидетельствовал о свете, и был свет истины, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. Мы тоже разбирали, что это значит и как это переводится, упоминали о том, что у этого выражения могут быть разные переводы и разные понимания. Евангелие рассказало нам об истории этого света, о том, что свет этот раскрывался в мир. Мир – это все, кроме Израиля в данном случае. Это народы, которые не познали этот свет. Он раскрывался своим, пришел к своим, и свои его не приняли. Мы рассказывали о конфликте Израиля и Торы, о том, что Израиль не узнал имени Всевышнего. Дальше мы говорили о том, что те, кто уверовал, те, кто приняли его, смогли стать сынами Божьими. Дал им свободу выбора, дал им свободу по свободной воле становиться сынами Божьими. Обычно мы не можем стать чьим-то сыном, когда захотим, а Бог открыл нам через Мессию, открыл нам усыновление, и мы имеем свободу отдать себя Всевышнему и усыновиться Ему, или, соответственно, не усыновляться. Это наша свобода, и это наше сыновство происходит не по крови, не по кровному родству, не по желанию мужа, а исключительно по нашей воле. Мы рождаемся от Бога, Божию волей мы можем усыновиться. И дальше мы говорили, что это слово стало плотью. Мы говорили о том, что такое воплощенная Тора, и о том, что такое воплощенная Шехина, воплощенный божественный свет, что значит благодать и истина, и что значит видели славу Его. И сегодня мы будем читать 15 и 16 стихи. И давайте начнем с 15 стиха. Иоанн свидетельствует о нем. Слово «свидетельствует» означает не «свидетельствовал», а «свидетельствует» либо постоянно ходил и свидетельствовал, то есть долго и упорно свидетельствовал, либо второй вариант означает, что Иоанн Предтеча и поныне свидетельствует о нем. То есть функция Иоанна как свидетеля, она осталась. Мы видим, что Иоанн как свидетель упоминается в Евангелиях. Сам Иешуа ссылается на свидетельство Иоанна уже после смерти Иоанна. И можно представить себе, что это свидетельство продолжается и после смерти. То есть это свидетельство, свидетельство непреложное. Иоанн свидетельствует о нем, а в русском переводе написано, восклицая, говорит. В греческом тексте стоит слово «вскричать» или «вскрикивать». Мы можем увидеть здесь параллель вообще с еврейским словом «цаака», что означает «крик». Всевышний посылает пророка Иеремию, мы читаем в 22 главе, в 20 стихе, «Взойди на Ливан и кричи, и на Вассане возвысь голос твой, и кричи, и Сабарима, ибо сокрушены все друзья твои». Крик – это молитва. Крик – это какой-то вопль, какое-то обращение, которое, как правило, воспринимается как молитва. Она может быть благодарственной молитвой, она может быть молитвой страдания, может воплем, но чаще всего крик – это молитва. Во всяком случае, у этого слова есть такой оттенок. И, разумеется, крик – может иметь и самое простое значение. Иоанн кричит для того, чтобы его услышали, но восклицая говорит, здесь, скорее всего, кстати, русское слово «восклицать» тоже от слова «кричать» происходит, просто это немножко затерялось в истории русского языка, а в греческом оригинале слово «кекрген» оно означает именно крик, вскричал, говоря. То есть Иоанн не просто говорит, это и молитва, и мы можем увидеть в этом, если мы почитаем дальше, мы можем увидеть в этом и благословение Всевышнего. Итак, что говорит Иоанн? Это был тот, о котором я сказал, что пришедший предо мной сделался, потому что первее меня был. За мной пришедший, тот, кто пришел после меня, сделался предо мной, потому что первей меня был. В восточных традициях, во всех восточных традициях, на всем Востоке, сын находится в безусловном подчинении у отца. Мы видим в книге Берешит, как дети стремятся получить благословение отца, с каким уважением они относятся к отцу, к отцам. Бог представляется постоянно как Бог отцов, то есть Бог принимает эту иерархию, и он сам ее устанавливает. То есть в обычном, естественном понимании человека, тот, кто раньше родился, тот, кто раньше пришел, тот и главнее. В этом некоторое отличие от эволюции. Эволюция говорит постоянно о развитии человека. Иудаизм стоит на позиции деградации человека и говорит, что старшее поколение были святее нас, мудрее нас, умнее нас. С этим можно спорить, есть основания для спора с этого. Но давайте скажем так, для читателя Иоанна это общепринятое понятие. Поэтому Иоанн объясняет, что на самом деле это только видимость, что он приходит после меня, приходит за мной, он пришел раньше меня, с этого другой Иоанн, Иоанн Евангелист, и начал свое Евангелие. В еврейской традиции есть такая метафора, когда человеку, который праведен, который живет по замыслу Всевышнего, говорят, ты предшествовал существованию, сотворению мира. То есть, чем, то есть праведность сама по себе связана, опять-таки, с первопричиной существования мира, с тем светом, о котором мы говорим. С другой стороны, если человек живет так, что он недостоин называться праведным, или, не дай Бог, недостоин называться человеком, ему говорят, комар прежде тебя был. То есть, кроме хронологии во времени, хронологии от слова «хронос», есть еще и порядок в праведности, в святости, в причастности к замыслу Всевышнего. И мы знаем, что Машиах, о котором здесь идет речь, хотя еще не назван он Машиахом, мы знаем, что он тот самый Логос, о котором Иоанн говорил в первом стихе, и который предшествовал сотворению мира, и уж, конечно, предшествовал сотворению Иоанна, и, соответственно, он важнее всех. Мы знаем из свидетельства Иешуа самого в Евангелии от Иоанна, прежде чем был Авраам, я есмь. То есть прежде того, как Всевышний начал свой план по спасению человечества, и Иешуа или Машиах уже существовал к тому времени. И еще один вопрос, который мы должны обязательно задать по поводу 15 стиха, вопрос, почему евангелист Иоанн снова приводит здесь Иоанна как свидетельство. И он преследует, наиболее вероятно, преследует сразу две цели. Во-первых, он действительно повторяет свидетельство Иоанна, которое важно. Мы говорили о том, что во времена, когда евангелист пишет свое Евангелие, Иоанн предтеча, личность известная, о нем знают в Малой Азии, у него есть ученики, более того, есть секты, которые им основаны. И многие из этих сект, мы это упоминали, когда первый раз говорили об Иоанне Крестителе, но можно повторить это здесь, многие из этих сект считали, что Иешуа был учеником Иоанна, и это логично было предположить из того, что рассказывал, что Иоанн его крестил, а крещение это происходит обычно либо в рабство, либо в прозелиты, либо в ученики, то есть крещение могло намекнуть на то, что Иешуа был его учеником, и здесь нужно свидетельство Иоанна, что Иешуа больше него. Для того, чтобы разрешить этот спор, который был актуален на момент написания Евангелия от Иоанна. Может быть, он еще не был актуален на момент написания синоптических Евангелий, и все эти события развились в Малой Азии после того, как Матфей, Марк и Лука свои Евангелия написали. В любом случае, евангелист Иоанн взирает уже с высоты своих прожитых лет и с высоты всего опыта современного ему христианства, он взирает на ситуацию и в соответствии с этой ситуацией он пишет и он говорит, что он сделался, приходящий со мной, предо мной, сделался потому, что он первее меня, потому что он слово «протос», то есть как и в русском языке эта приставка «прото» сохранилась, то есть «прото» он предшествовал, предварял меня, то есть Иешуа является причиной сотворения мира, сотворения всего и, соответственно, сотворения Иоанна. Мы говорим не про Иешуа как конкретную личность, а про тот свет, про то, что Иешуа в себе воплощал. И дальше есть интересная деталь в 16 стихе, на которую стоит обратить внимание. Синодальный перевод переводит здесь, и от полноты его мы все приняли, и благодать на благодать. Если мы посмотрим греческий текст, то стих 16 начинается со слова «оти», что означает «ибо», «потому что», «из-за» и так далее. Здесь есть указание на причину. «Он был впереди меня, потому что от полноты его все получили и благодать за благодать, благодать на благодать, благодать к благодати». Разные варианты перевода. Мы сейчас это разберем, но давайте разберем сначала связку «потому что». Потому что, весь пролог говорит об этом, потому что все является следствием, а свет является причиной. Потому что мы наполняемся им. Мы знаем, что наполнение или насыщение – это элемент, метафора в еврейском мистицизме, в мире мидрашей. Вот можно посмотреть на книгу «Премудрости» Соломоновой, где во второй главе он описывает злодеев, то есть людей, которые живут мирскими благами, мирской жизнью. Во второй главе, в 7 стихе, он вкладывает в их уста слова: «Преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни». Исполнение – это то, чем человек насыщает свою жизнь. Мы вот проводили параллель между светом, что есть свет материальный и свет духовный. Есть пища материальная и пища духовная, то, что нас наполняет, то, что создает нашу жизнь. Примерный ровесник «Премудрости» Соломона, Бен Сира, пишет так: «Все это книга Завета Бога Всевышнего, который заповедовал Моше, как наследие сонным Яковлевым. Оно насыщает мудростью, как тисон, и как тигр во дни обновления своего, во дни полноводья своего. Он наполняет разумом, как Эфрат, и как Иордан во дни жатвы». То есть Тора тоже наполняет нас разумом, наполняет нас премудростью. И еще один интересный документ – это письмо Аристея. Письмо Аристея – это очень интересный апокриф. Он рассказывает об истории перевода Торы на греческий язык. Он рассказывает о том, что автор, и это, к сожалению, псевдоэпиграф, то есть это не Аристеем написано, но оно отражает позицию евреев первого века, а в данном случае первых веков и первых веков до новой эры. И Аристей тоже говорит о Боге, что его силой и его разумом наполняется всякое место, во всем он господин, ничего не скроется от него. И мы знаем и в Писании много: слава его наполнена земля, слава его наполнила храм. Наполнение – это проявление Божьего присутствия. Чем больше божественное присутствие, тем, соответственно, больше и наполнение. Итак, был свет, который стал плотью, от полноты его мы приняли. Кто это мы? Мы – это те самые мы все, которые получили возможность уверовать через Иоанна. То есть мы сказали и повторили это сегодня, что Иоанн – священник, он предстоит за определенную общину. Эта самая община, она и есть все, члены общины. Это нужно помнить, когда мы касаемся еврейских источников, что иногда, когда евреи говорят «весь мир», когда иудейские источники говорят «весь мир», «кули альма», они имеют в виду только Израиль или только свою общину, весь наш мир, весь мир, в котором мы живем. Я вам не скажу за всю Одессу, но наш мир, он, вот это наш мир, в котором мы живем, наше окружение, все мы – это все те, кто принял свидетельство Иоанна, и через Иоанна, через то, что Иоанн говорит, мы приняли благодать на благодать. И это очень важная выражение, и нужно уделить некоторое время для того, чтобы его понять. Слово «на» в греческом тексте переведено очень знакомым, наверное, любому русскоязычному слушателю словом «анти». «Анти» в современном понимании – это что-то против, противоположное, противостоящее и так далее. В иврите слово «кенегед» или «негед» может означать и как «за что-то», как возвращение чего-то, я ему воздал чем-то за чем-то, можно перевести как «против», помощница, соответственно, ему, это тоже помощница против него, соответствующая ему, как вилка и розетка, которые вроде бы противоположны, но они соответственны. Мы получили благодать за благодать, то есть мы получили благодать Машеха за благодать закона, об этом будет уже, наверное, в следующих стихах и в следующей беседе, и мы получили благодать как добавление к благодати. Давайте попробуем прочитать. Есть знаменитый Мидраш Раби Ишмаэля, который рассказывает об ангеле Лика, ангел Лика, который зовется Метатрон. Очень советую изучить эту тему тем, кто хочет глубоко копнуть Евангелие. Итак, Метатрон или ангел Завета, он говорит о времени своего нисхождения на землю, и он говорит так: «В тот же час добавит мне Всевышний мудрость на мудрость, разумение на разумение, ум на ум, знание на знание, милость на милость, Тору на Тору, любовь на любовь, благодать на благодать, привлекательность на привлекательность, скромность на скромность, силу на силу, волю на волю и так далее». То есть, когда приходит Машиах, происходит большее раскрытие света, большее раскрытие божественной благодати, чем то, что происходило в Торе. Мы говорили, что Тора – это отражение божественного света на земле, а Тора, которая раскроется с приходом Машеха, это совершенная Тора, то есть Тора небесная. Уже не будет разрыва, когда Тора является земным отражением небесного, а непосредственно небесное откроется в земном, непосредственно небесное мы сможем познавать в земном теле. Через что? Через то, что Тора стала плотью. И речь не идет о том, как многие трактуют, что происходит замена одной благодати, смена состава, вместо благодати закона вступает в силу благодать Машеха. Одна благодать является прообразом, приоткрытием другой благодати. Если мы в Торе смотрели как через узкое стекло, то в свете Машеха мы видим ясный свет. Это дополнительное благо. Есть другой пример в «Премудрости сына Сирахова». Сын Сирахов, тоже, естественно, апокриф, тоже первых веков до новой эры. Очень интересный апокриф, и очень много мудрых и полезных мыслей в нем есть. Среди прочего, он рассказывает о достоинствах женщины, и он говорит: «Кроткая жена – дар Господа, и нет цены благовоспитанной душе. Благодать на благодать – жена стыдливая, и нет достойной меры для воздержанной души». То есть это не одно благо взамен другого, это благодать, которая приходит прибавлением к благодати, еще большая благодать, которая приходит. Для того, чтобы как бы создать полный образ того, что же такое эта благодать на благодать, мы обратимся к книге Захарии. Эта книга Захарии, 4 глава, 7 стих, на русском языке оно звучит так. «Кто ты, великая гора перед Зрубавелем? Ты равнина, и вынесен на краеугольный камень». При шумных восклицаниях «благодать, благодать на нем». Не очень понятный текст в русском переводе, и не так легко понять этот текст в еврейском оригинале. Суть текста в том, что гора, которая кажется великой перед Зрубавелем, она будет равнина по сравнению с кем, по сравнению с чем, по сравнению, как говорят торгумы. Что такое торгум? Торгум – это древний перевод и толкование Захарии, то есть один из самых древних толкований Захарии. Он говорит, что речь здесь идет о царе Мессии. Вот что говорит торгум. Я попробую сейчас перевести перевод. Как, что, чего ты стоишь, глупое римское царство, как гора перед Зрубавелем, ты будешь как равниной. Почему? Потому что откроется царь Мессия, который был прежде всего, обратите внимание, да, это очень важная параллель к Иоанну, и он будет царствовать над всем, и будет его царство проходить от века до века. Благодать здесь и благодать в мире грядущем. Он будет царствовать в двух мирах. В оригинале здесь стоит молитвенная фраза, да? Мы читаем у самого Захарии при шумных восклицаниях, начали с того, что Иоанн восклицает, при шумных восклицаниях, то есть при шумной благодарственной молитве, чот, возгласы, хен-хен-ла. Хен – это милость, как Ноах нашел милость, хен в глазах Бога, хен-хен, милость ему, милость ему в этом мире, милость ему в грядущем мире. Милость – это привлекательность, это то, что раскрывает благо в этом мире. То есть, одно из пониманий, и это тот смысл, который Иоанн красиво закладывает в свое Евангелие, слова «благодать на благодать», это часть благодарственной молитвы. Он дает нам благодать на благодать. Мы знаем, что еврейская литургика, еврейская традиция молитвы содержит такую важную часть, как благословение. Не в том смысле, как принято говорить у верующих мессианских христиан, благословение тебе, а благословение Богу. Благословение Бога. Когда мы молимся, мы не благословляем еду. В иудаизме нет такой молитвы, где бы мы говорили: «Господи, благослови нашу пищу». Мы благословляем Всевышнего, который нам эту пищу дал. И существует много различных благословений на исполнение каждой заповеди, на каждое событие. Например, если человек впервые в этом году пробует плоды, он дожил до новой вишни, до нового урюка, до нового арбуза, принято не только благословлять Всевышнего за пищу, принято и благословлять Всевышнего за то, что Он дал нам дожить до этого времени, и мы благословляем, это браха, которая называется Шейхьяну, тот, который нас живил. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь и Владыка Вселенной, который живил нас и давал нам жизнь и дал нам возможность дожить до этого времени. Это благословение, которое читает человек на свою личную радость. Я купил себе новую одежду, у меня родился сын, я купил что-то новое, я дожил до чего-то, чего я давно хотел, или у меня сын стал совершеннолетним, сын женился, я могу благословить на это благословение Шейхьян, или тот, кто нас живил. Есть другое благословение, которая связана со ситуациями, когда я не один радуюсь, но я хочу, чтобы радовался и кто-то другой. Прежде всего, это благословение произносится, очень важно, на благую весть, на добрые известия. А доброе известие или псура, или евангелион – это и есть само Евангелие. Другие ситуации, когда, например, за общим застольем мы пили вино и принесли лучшее вино, вино лучше, чем было, в этот момент можно произнести эту браху. Эта браха на иврите звучит «Готов вегамейтив». Тот, кто дает хорошее и дает еще более и лучшее. Тот, кто благ, и тот, кто творит благо, кто умножает благо или умножает благодать в этом мире. И можно понять выражение Иоанна как благословение Всевышнего, вот это самое благословение, которое Иоанн, предтеча, вплетает в свою молитву, говоря: «Благословен Господь, от полноты которого мы принимаем благодать на благодать через тот свет, который стал плотью». Это благословение на весть о Машехе. Мы увидим во второй главе «История с вином». Это будет очень интересная, важная параллель, потому что без некоторых ключей вообще история с вином очень мало понятна. Но именно как бы благая весть и вино – это два основания для благословения, два основных повода для произнесения благословения «Атов умтив», творящий благо и добавляющий благо. Еще раз повторю, это благословение, которое произносится на благую весть или на радостные события, на какие-то радостные перемены, когда было хорошо, была благодать, и стало еще лучше, пришла большая благодать. Таким образом, можно понять, что значит восклицание или благодарственная молитва Иоанна, его благодарение, к которому он призывает всех нас присоединиться, это молитва благодарности за благодать, которую Всевышний нам дал. В чем выражается эта благодать? Закон был дан через Моше, закон – это та самая благодать первая. Благодать же истина через Иешуа Машеха. Мы это будем обсуждать уже в следующей беседе, а на этом мы остановимся. Владыка мира благословит всех тех, кто ищет его сыновства, всех тех, кто ищет его слова, ищет его лица, ищет исполнение его заповедей, и обратит к себе тех, кто еще не ищет его лица, тех, кто еще в непослушании. Благословит вас, весь дом ваш, всех, кто с вами, даст плод неплодным, даст исцеление больным, даст покой волнующимся, утешит всех страдающих. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.